Профессор фыркнул, словно разъяренный буйвол. «Вы обогащаете меня опытом!» — крикнул он. «Граница человеческой тупости гораздо шире, чем я думал. У вас умственный застой. Поразительно!»
Эта вспышка была так нелепа, что она меня даже не рассердила. Да и стоило ли впустую тратить нервы? Если уж сердиться на этого человека, так каждую минуту на каждое его слово. Я ограничился усталой улыбкой. «Меня поразили размеры этого пигмея», — сказал я.
«Да вы посмотрите!» — крикнул профессор, наклоняясь ко мне и тыча волосатым, толстым, как сосиска, пальцем в альбом. «Видите? Вот растение позади животного. Вы, вероятно, приняли его за одуванчик или брюссельскую капусту, ведь так?» «Нет, сударь! Это южноамериканская пальма, именуемая слоновой костью, а она достигает 50-60 футов в вышину. Неужели вы не соображаете, что человеческая фигура нарисована здесь не зря? Художник не смог бы остаться в живых, встретившись лицом к лицу с таким зверем. Уж тут не до рисования. Он изобразил самого себя только для того, чтобы дать понятие о масштабах. Ростом он был, ну, скажем, 5 футов с небольшим. Дерево, как и следует ожидать, в 10 раз выше».
«Господи Боже!» — воскликнул я. «Значит, вы думаете, что это существо было... Да ведь если подыскивать ему конуру, тогда и вокзал Чаринг-Кросс окажется маловат».
«Это, конечно, преувеличение, но экземпляр действительно крупный», — горделиво сказал профессор.
«Но нельзя же, — воскликнул я, — нельзя же отметать в сторону весь опыт человеческой расы на основании одного рисунка». Я перелистал оставшиеся страницы и убедился, что в альбоме больше ничего нет. Один единственный рисунок какого-то бродяги-художника, который мог сделать его, накурившись гашиша или в горячечном бреду, или просто в угоду своему больному воображению. Вы, как человек науки, не можете отстаивать такую точку зрения». Вместо ответа профессор снял какую-то книгу с полки.
«Вот блестящая монография моего талантливого друга Рэя Ланкестера», — сказал он. «Здесь есть одна иллюстрация, которая покажется вам небезынтересной. Ага, вот она. Подпись внизу. Предполагаемый внешний вид динозавра – стегозавра юрского периода. Задние конечности высотой в 2 человеческих роста. Ну, что вы теперь скажете?»
Он протянул мне открытую книгу. Я взглянул на иллюстрацию и вздрогнул. Между наброском неизвестного художника и этим представителем давно умершего мира, воссозданным воображением ученого, было, несомненно, большое сходство. «В самом деле поразительно», — сказал я.
«И все-таки вы продолжаете упорствовать?»
«Ну, может быть, это простое совпадение, или же ваш американец видел когда-нибудь такую картинку и в бреду вспомнил ее?»
«Прекрасно», — терпеливо сказал профессор. «Пусть будет так. Теперь не откажите в любезности взглянуть на это».
Он протянул мне кость, найденную, по его словам, среди вещей умершего. Она была 6 дюймов в длину, толще моего большого пальца, и на конце ее сохранились остатки совершенно высохшего хряща.
«Какому из известных вам животных может принадлежать такая кость?» — спросил профессор.
Я тщательно осмотрел ее, призывая на помощь все знания, какие еще не выветрились у меня из головы. «Это может быть ключица очень рослого человека», — сказал я. Мой собеседник презрительно замахал руками.
«Ключица человека имеет изогнутую форму, а эта кость совершенно прямая. На ее поверхности есть ложбинка, свидетельствующая о том, что здесь проходило крупное сухожилие. На ключице ничего подобного нет».
«Тогда затрудняюсь вам ответить».
«Не бойтесь выставлять на показ свое невежество. Я думаю, что среди зоологов Южного Кенсингтона не найдется ни одного, кто смог бы определить эту кость».
Он взял коробочку из-под пилюль и вынул оттуда маленькую косточку величиной с фасоль.
Насколько я могу судить, вот эта косточка соответствует в строении человеческого скелета той, которую вы держите в руке. Теперь вы имеете некоторое представление о размерах животного? Не забудьте про остатки хряща. Они свидетельствуют о том, что это был свежий экземпляр, а не ископаемый. Ну, что вы теперь скажете?
Может быть, у слона? И вот так и передернуло, словно от боли.
Довольно, довольно! Слоны в Южной Америке! Не смейте заикаться об этом! Даже в нашей современной начальной школе!
Ну, хорошо, перебил я его. Не слон, так какое-нибудь другое южноамериканское животное. Например, тапир.
Уж поверьте мне, молодой человек, что элементарными познаниями в этой отрасли науки я обладаю. Нельзя даже допустить мысль, что такая кость принадлежит тапиру или какому-нибудь другому животному, известному зоологам. Это кость очень сильного зверя, который существует где-то на земном шаре, но до сих пор неведом науке. Вы все еще сомневаетесь?
Во всяком случае, меня это очень заинтересовало.
Значит, вы еще не безнадежны. Я чувствую, что у вас что-то брезжит в мозгу. Так давайте же терпеливо раздувать эту искорку. Оставим теперь покойного американца и перейдем снова к моему рассказу. Вы, конечно, догадываетесь, что я не мог расстаться с амазонкой, не доискавшись, в чем тут дело. Кое-какие сведения о том, откуда пришел этот художник, у меня были. Впрочем, я мог бы руководствоваться одними легендами индейцев, ибо мотив неизведанной страны проскальзывает во всех преданиях приречных племен. Вы, конечно, слыхали о Курупури?
Нет, не слыхал.
Курупури — это лесной дух, нечто злобное, грозное. Встреча с ним ведет к гибели. Никто не может толком описать Курупури, но имя это вселяет ужас в индейцев. Однако все племена, живущие на берегах Амазонки, сходятся в одном. Они точно указывают, где обитает Курупури. Из тех же самых мест пришел и американец. Там таится нечто непостижимо страшное. И я решил выяснить, в чем тут дело.
Как же вы поступили? От моего легкомыслия не осталось и следа. Этот гигант умел завоевывать внимание и уважение к себе.
Мне удалось преодолеть сопротивление индейцев, то внутреннее сопротивление, которое они оказывают, когда заводишь с ними разговор об этом, пустив в ход всяческие увещевания, подарки и, должен сознаться, угрозы. Я нашел двоих проводников. После многих приключений, описывать их нет нужды, после многих дней пути, о маршруте и его протяженности позволю себе умолчать, мы пришли, наконец, в те места, которые до сих пор никем не были описаны и где никто еще не бывал, если не считать моего злополучного предшественника. Теперь будьте любезны посмотреть вот это.
Он протянул мне небольшую фотографию.
Ее плачевное состояние объясняется тем, что когда мы спускались вниз по реке, нашу лодку перевернуло, и футляр, в котором хранились непроявленные негативы, сломался. Результаты этого бедствия налицо. Почти все негативы погибли, потеря совершенно невознаградимая. Вот этот снимок — один из немногих более или менее уцелевших. Вам придется удовольствоваться таким объяснением его несовершенства. Ходят слухи о какой-то фальсификации, но я не расположен спорить сейчас на эту тему.